Здравствуйте, уважаемые зрители православного телеканала «Союз». Меня зовут Тимофей Обухов, и это программа «Беседы с батюшкой». Сегодня у нас в гостях я вновь рад приветствовать доктора медицинских наук, профессора протоиерея Сергия Вагулкина. Батюшка, здравствуйте, благословите.
Благословение Господне на вас.
И доктора медицинских наук, профессора Уральского государственного медицинского университета Осипенко Артура Васильевича. Артур Васильевич, добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Я рад приветствовать вас и поблагодарить за то, что вы собрались у экранов ваших телевизоров, чтобы послушать нашу передачу.
Ну, тем более сегодня, я думаю, будет очень интересно послушать, ведь мы будем говорить о коронавирусе. Так вот получается, что идет Великий пост, люди православные, и так очень непростое время, ведь искушение повсюду нас ежедневно, ежечасно, ежеминутно поджидает на каждом углу, а тут еще и коронавирус, о котором так много говорят, и он такой страшный.
Да. Ну что, я думаю, мы сейчас начинаем, половина уже прошла третьей недели поста, и вот только сейчас, вы знаете, он начинает походить на то, что было в пост лет 120-130 назад. Закрыты все развлекательные учреждения. На улице стало меньше народа. То есть, вообще говоря, так сказать, вот это то, что всегда было во время поста. Во время поста вообще-то не до развлечений было людям. Люди спасали свою душу, получали благодать Божью, часто бывали в храмах. И понятно совершенно, что вот это было самое замечательное время для строения своей души, для накопления вот этих ценностей, которые, ну, делают человека по-настоящему православным и приближают нас к великому событию воскресения Христова. Но вот сравнивая эти два явления, пост нынешний, вот такой, так сказать, светский пост, да, и пост духовный, конечно, тут нельзя не заметить одну существенную деталь. Люди, так сказать, вот собирались в храмах, да, они, так сказать, вот накапливали вот эту энергию божественную. Сейчас люди все сметают в магазинах и накапливают дома продукты.
Туалетную бумагу еще.
Да, туалетную бумагу. Вот, много всего. То есть вот разница совершенно явная. С одной стороны, так сказать, вот да, вроде бы явление похожее, а с другой стороны суть совершенно другая. Вот понимаете, конечно, такое сравнение не в нашу пользу. Не в пользу нынешних людей. Понимаете? Нам есть что вспомнить в истории. У нас прекрасная история, православная история. И, конечно, так сказать, вот это время, оно должно было бы подвинуть людей, подвинуть поближе к церкви. А это все заставляет их двигаться наоборот, в сторону себя. И мы сейчас даже, так сказать, вот в интернете можем найти такую вещь. Надо пост прекратить. Все, коронавирус идет, надо пост прекратить. Раньше страх Божий был у людей. А сейчас вот этот страх повальный коронавируса, это вот разница такая. Поэтому, конечно, вот это явление, оно знаковое. Знаковое. Вот это надо очень четко понимать и различать. Вот один пост и другой пост. Мы, православные люди, придерживаемся вот того поста, настоящего поста. А вот то, что сейчас делается, это страх. Это страх. Я думаю, что вот так надо на это посмотреть.
Ну, вот хотелось бы уточнить, а ведь мы боимся от чего зачастую? Из-за того, что не знаем, конечно, что есть что. Да? Что такое коронавирус? Какие его особенности?
Я немножко по-другому отвечу на ваш вопрос и остановлюсь чуть-чуть на истории проблемы пандемий, которые встречались в нашем мире на протяжении многих веков. Ну, известно хорошо о пандемии чумы, которая была в XVI веке. Понятно, что сложно было посчитать, скорее это математическое экстраполирование, но утверждают ученые, что тогда умерло порядка 40 миллионов человек. Последствия не ясны, ничего не знали, не понимали, лечить не умели. Ну вот более характерный пример, который отец Сергий упомянул. 100 лет прошло со дня эпидемии, если на конкретных странах, испанки, инфлюенции, вот, которая была в 1918-1919 годах. Она занимала по времени примерно 18 месяцев. Но цифры там совершенно ужасающие. Заболело порядка 500 миллионов жителей нашей планеты. 500 миллионов. Смертность тоже была очень высокая. Это от 40 до 100 миллионов человек, потому что африканские и южноамериканские государства как-то не имели такой статистики. И сразу возник вопрос, вот, что это за такое испанский грипп или прочее его называли, почему испанский? Оказывается, до сих пор не решен вопрос, где впервые появился этот возбудитель. Либо, заметьте, в Китае, опять Китай фигурирует, либо в Соединенных Штатах Америки. Ну, то есть, примерно на год раньше в Америке появился этот грипп. Вот, он развивался главным образом среди мобилизованных солдат. Тогда закончилась Первая мировая война. Естественно, что Первая мировая война принесла значительно меньше жертв, чем вот этот испанский грипп. Во Франции, в Испании. А испанский грипп название появилось только от того, что в то время цензура в Испании, как не воевавшей стране, была ослаблена, поэтому выползал этот термин, и он стал общепринятым в мире. Что это за испанский грипп? Вот по прошествии многих лет уже американские исследователи обнаружили вирус у женщины, которую захоронили в вечной мерзлоте. И когда они его протестировали, установили, что это грипп, вирус гриппа H1N1, тот самый, который в 2009 году вызвал развитие свиного гриппа. Вот в принципе, по аналогии, чем характеризовался испанский грипп? 3 симптома. Это цианоз или покраснение лица, это пневмония, которая сейчас присутствует и при нашем коронавирусе. Это и, как они пишут в источниках литературы, кашель, кровяной кашель. Вот 3 основных симптома было. Лечить не могли. Вакцинации в то время не было. Вот. Только в таком объеме, в такой скорости, как это теперь, требовалось большое время. Но какие-то ссылки были. Но знаете, что предпринимали для борьбы? Давали касторку. А солдатам американской армии, которые наемники там были, так тех вообще заставляли несколько дыханий хлором, которое как бы блокирует эпителий легочный и препятствует всасыванию этого вируса. Вот. Грипп. Эпидемии были в 67-м году, в 77-м году, в 2009 году. Причем смертность тоже была достаточно высока, несравненно выше, чем теперь. Примерно 250-650 тысяч погибло людей. Кстати, вот последняя эпидемия кори унесла 153 тысячи жителей смертельных. Что же сам из себя представляет коронавирус? Сложная система. Считается, что порядка 40 штаммов коронавирусов существует в природе, может быть и больше. Вот. Пытаются делать теперь вакцину, и мы надеемся на это, что ее сделают и американцы, и наши, два.
Китайцы еще тоже стараются.
Китайцы, да. Ну, мы все же ратуем за нашу российскую. Это Вектор Новосибирский и Питерский институт. Вот они занимаются этим. Но это процесс долгий. Выходят только американцы на предварительное тестирование на добровольцах этой вакцины. Окончательно это требуется больше года. Вот примерно так обстоит. Поэтому чем характеризуется теперешний коронавирус, опять же, пневмонией, но только нижнедолевой пневмонией, вот, которая начинается-то исподволь, синдром болезни вообще, но если этот процесс пошел прогрессировать, то, конечно, развивается вот эта нижнедолевая вирусная пневмония, которая обязательно будет присоединяться и бактериальная пневмония. Поэтому тут диагностика налажена, но лечение пока, такое классическое лечение, не существует. Не существует.
То есть неприятная такая вещь.
Да? Очень неприятно вот получается. Да. Я думаю, мы как-то начнем успокаивать наших телезрителей, а пока из наших слов и речей это все как-то беспокойство все больше и больше.
Эпидемии были, конечно, страшные, и смертность там была огромная. То есть сравнить с этой эпидемией, со смертностью нет никаких оснований. То есть смертность здесь, так сказать, вот еще пока, так сказать, но причем, учтите, смертность рассчитывается на известные случаи. А кто переносил, так сказать, на ногах якобы, так сказать, обычный грипп, а перенес коронавирус, да, это ведь никто не знает. Поэтому, конечно, пропорционально смертность вообще небольшая. Ну, чуть превышающая обычную смертность при гриппе. Тут, может быть, немножко вот так вот, так сказать, поговорить вот о чем. Вот что интересно, во времена вот испанки, да, в основном умирали молодые люди, взрослые люди. Вот. То есть там было, так сказать, такое и скопление этих людей было огромное, и все понятно. То есть это армия, это лагеря.
Это сильные, здоровые.
Да, это здоровые, здоровые ребята, люди, они, так сказать, вот буквально их косило совершенно. Сейчас известно, что вообще говоря, так сказать, взрослые люди переносят этот грипп достаточно спокойно. Достаточно спокойно. Никаких, так сказать, вот страстей тут нет. Другое дело, пожилые люди. Вот сейчас идет, да, сейчас идет, ну вот достаточно высокая такая смертность, да, именно среди пожилых людей. То есть вот мы в прошлый раз говорили о долголетии, о продлении жизни, так сказать, да, вот как раз об этом прекрасном возрасте, третьем, четвертом возрасте говорили, да. Вот. Вот сейчас в основном именно этим людям угрожает вот этот, так сказать, вот этот коронавирус.
Опасность.
Вот. Да, опасность есть определенная, совершенно опасность есть. Вот. Поэтому, конечно, я думаю, что сегодня, может быть, так и надо сосредоточиться вот на этой категории людей. Потому что, честно говоря, вот, они составляют для нас, людей православных, особую ценность. Вообще старое, вот это пожилое поколение, да, это особо ценные люди. У них есть опыт, у них есть, так сказать, история, да. Они многое могут дать еще, вообще-то говоря, обществу. Поэтому их сохранение, да, вот, оно очень важно для общества. Очень важно именно вот этих, этой категории людей. Ну и кроме того, когда мы говорим, что воинство Христово, да, вот, то мы подразумеваем в основном-то кого? Вот этих пожилых людей. Потому что любой так, крестный ход, любое, так сказать, да, так сказать, собрание в храме и так далее, так сказать, приход, да, это в основном люди уже второго, так сказать, второй части жизни, да, вот, или вообще уже действительно вот этого третьего, четвертого. Поэтому, конечно, о них надо заботиться особо. Вот почему вот именно они болеют, да, вот это, конечно, вопрос, так сказать, вот очень важный. Вот в этом надо разобраться.
Предлагаю не только в этом разобраться, но еще ответить на сопутствующий вопрос. Вот одна из наших телезрительниц. Добрый вечер, профессор. Все перенесла, онкологию. Но вот такого беспокойства не чувствовал, как этот коронавирус. Информации много, как-то все непонятно. Вот объясните, пожалуйста. Спасибо, Господи, отец Сергий. То есть, почему такая паника? Если вы только сейчас сказали о том, что в основном, да, вот опасность – это все-таки люди возрастного периода, то почему такая паника?
Ну, человек, вот человек перенес тяжелую болезнь, да, конечно, так сказать, у него ослабленный организм, понятно. Но вот насчет иммунной системы, я думаю, Артур Васильевич нам, так сказать, вот так вот как бы специалист.
Я вернусь к некоторым цифрам. Вот по тем исследованиям, которые китайцы в первую очередь провели, оказалось, что смертность среди людей старше 70 лет составляет от 15 до 18%. У детей близкая к нулю. Вот вам разница. Понимаете, в чем суть? Еще один тоже штрих. Неожиданно всплеск коронавируса обнаружился в Италии. Не справляются местные врачи, поэтому они проводят сортировку, оказывая первую помощь людям работоспособного возраста. А старикам уже что остается? Понимаете, они не успевают всем помочь. С чем это связано? Действительно, вот испанка, она поражала людей трудоспособного возраста. Можно связать это с тем, что особенность иммунной системы. Быстрая и реакция иммунной системы на этот возбудитель, вирус, который вызывал испанку, она вызывала гиперактивность иммунной системы. Ну, а сейчас нам хорошо известно, что гиперактивность иммунной системы может привести к воспалению. Поэтому это и как бы утяжеляло состояние больных.
Вместо
защиты она обладала противоположным эффектом.
Разрушала фактически.
Да? Ну, в принципе,
да. Еще стресс, еще
конечно,
плюс к этому
конечно.
Стресс, и вот вам, пожалуйста, результат.
Почему у нас у стариков преимущественно? Да традиционно иммунная система в этом возрасте уже снижает свою активность. Организм исчерпывает свои потенциальные возможности защищать себе. Поэтому низкая иммунная активность и позволяет как бы воспроизвести это заболевание именно в пожилом возрасте. Вот видите, тут двоякое трактование существует, что там и что здесь. И, конечно же, вот теоретически, вот в прошлый раз мы обсуждали эту проблематику, если мы подстегнем иммунную систему различными либо фармакологическими веществами, либо какими-то другими веществами, и она повысит свою активность, это будет как бы профилактикой, во-первых, злокачественных новообразований, а во-вторых, это, конечно, поможет преодолеть саму инфекцию, вот эту корону, и сохранить жизнь пожилых людей тоже.
Ну, то есть, получается, вот вы сегодня, когда добирались до телеканала «Союз», чтобы поработать в прямом эфире, рисковали?
Ну, да я не скажу, что так очень рисковали. Во-первых, так сказать, время сейчас уже к вечеру, народу не так много, вот, люди сидят как-то немножко отдельно друг от друга. То есть такого риска-то большого как бы нет. Вот, и потом, так сказать, вот я постарался пройти по свежему воздуху, что я буду ехать в троллейбусе там, значит, вот, да, когда можно пройтись. То есть вот это одна из мер, кстати, мы будем говорить об этом, что это одна из мер профилактики – гулять. Гулять. Ну, желательно, конечно, не вдоль таких улиц, да, а где-то, так сказать, в более укромном, тихом месте. Вот. Но для пожилого человека это, так сказать, вот как раз одно из спасений. Прогулки вот такие на свежем воздухе. Это замечательно. Поэтому нет, ну, не сильно мы рисковали.
Ну, вот вы упомянули, уважаемый профессор, об иммунной системе. А лекарства-то есть? Мы же от любой болезни ищем лекарства. Вот от этой болезни, можно я в кавычках скажу?
Да,
от этой болезни есть уже лекарства? Да?
Пока не отработаны технологии лечения. Вот. Мы используем как бы классический подход к терапии. Вот, китайцы попытались использовать варианты кислородотерапии, интенсивной кислородотерапии, допустим, гиперборической оксигенации, когда повышенным давлением кислорода. Аппараты искусственной вентиляции легких, когда уже останавливается нормальная работа собственных легких. И даже я где-то вычитал, что какой-то вариант применения то, что у нас потихоньку забыто стало, аутогемотерапия. Это как вариант.
А что
то есть,
такое?
То есть кровь, как вариант, больного человека отсепаровывается, плазма вводится здоровому человеку.
Ему же.
И ему же, да.
Да,
и вот как вариант такой. Но повторяю, что тогда, когда мы создадим вакцину, а мы ее создадим бесспорно, потому что этот процесс уже как бы налажен, мы очень часто и быстро создавали вакцины, поэтому лед-то тронется. Но заметьте, что даже испанский грипп через 18 месяцев закончился.
Он сам.
сам по себе.
Закончился. Вот. Уже истощился.
Истощился.
Ну, 18 же месяцев где-то нужно находиться, нужно работать,
месяцев,
нужно
кушать, нужно что-то
делать.
Конечно. Но тогда совсем лечения практически не было, антибиотиков не было, ничего не было такого эффективного. Сейчас же мы имеем...
Даже симптоматического лечения тогда
вот
настоящего
я вам
сказал, не было.
Что мне лечили.
Поэтому сейчас, так сказать, да.
Конечно.
Как православному человеку быть в этой ситуации, отец Сергий? Как ему посмотреть на все? Ведь мы такие страшные все равно наименования используем. Пандемия, эпидемия.
Ну, во-первых, пандемия названа только из-за того, что во многих странах. Вот поэтому ВОЗ, так сказать, назвал это пандемией. На самом деле пандемия имеет еще один критерий – это смертность. Смертность при пандемии должна превышать 12%. Такого вообще нет. При этом гриппе такого просто нет. Вот. Если там, так сказать, вот называют цифру, скажем, при обычном гриппе где-то 0,2%, вот, то здесь, значит, где-то 0,3%, где-то 0,4%. То есть такая вот цифра, так сказать, это я еще говорю, потому что масса необследованных людей просто остается. Да? Вот. То у пожилых людей, да, у них, так сказать, вот такая реальная цифра есть. То есть порядка 8-10%. Вот. Но, так сказать, это средний, естественно, цифра, средняя. Пугаться это или не пугаться, понимаете, какая вещь? Вообще у православной церкви огромный опыт. Опыт пребывания, так сказать, вот в эпидемиях. То есть, действительно, на Руси всегда были эпидемии, часто были эпидемии, да, часто эпидемии. А вот, как вообще у нас жизнь была не такая простая. Каждые 10 лет, например, не урожай был на Руси, не урожай. И люди могли погибнуть от голода, например. Да? Вот. Эпидемии были самые разные. И чума, и холера, и чего только не было. И действительно, иногда настолько было, вот, так сказать, вот исторически, если посмотреть, да, настолько было, так сказать, вот тяжелое время, что оставались люди, даже полностью города вымирали. Полностью вымирали города. Оставались люди где-то в лесах, где-то, так сказать, вот да, на каких-то засеках, там, значит, вот в каких-то деревнях оставались. И оттуда Россия снова возрождалась. Снова возрождалась. Поэтому, так сказать, вот вообще говоря, православие, оно не видит в этом ничего такого сверхъестественного, так скажем, да. Вот. Поэтому для православного человека вот эта ситуация, ее надо воспринимать очень спокойно. Очень спокойно. Другое дело... Какие-то меры принимать надо, безусловно, безусловно. Ну, вот эти меры касаются, может быть, даже не столько людей, верующих вот пожилого возраста, да, сколько тех, кто с ними связан, понимаете? Вот что нужно, собственно говоря, человеку пожилому для того, чтобы нормально себя чувствовать? Ему нужно, чтобы его любили. Чтобы его родственники, да, чтобы его, так сказать, дети его навещали, чтобы они, так сказать, вот, да, к нему приходили, чтобы постоянно с ним связывались, понимаете? Если этого нет, то пожилой человек, конечно, верующий, он постоянно находится в любви Бога, в любви, в Божьей любви он находится, он купается в ней. Поэтому, в принципе, ничего не изменилось, и никакой паники здесь просто быть, ну, не должно. Просто не должно быть. Потому что, действительно, ну, что-то надо все-таки предпринимать. Вот, например, конечно, я считаю, что вот те же, так сказать, домашние, да, те же дети, они должны озаботиться тем, чтобы лишний раз пожилой человек в магазин, например, да, не ходил. Привезите ему продукты, поговорите с ним, пообщайтесь с ним, понимаете как? Вот. Это будет милое дело, настроение исправится человека, потому что мы же знаем прекрасно, все решает, так сказать, вот наш взгляд на жизнь. Вот. А для православного человека это прежде всего духовная жизнь. Духовная жизнь. Поэтому, конечно, вот тут обращение в основном, так сказать, вот как раз к родственникам, детям и близким людям. Вы позаботьтесь о своих стариках, позаботьтесь. Лишний раз, чтобы они никуда не выходили, так сказать, вот, да, в такие людные места. Не надо этого делать. Вот. И если вот такая забота будет, да, проводите их в храм, проводите в храм, конечно. Когда это, так сказать, вот в эпидемии храмы закрывались? Да никогда. Это сейчас вот мы знаем, там в Китае, вот в Италии, да, вот католические храмы закрываются. Это вообще-то нонсенс совершенный. Как это в эпидемию закрыть храм? лишить людей, так сказать, вот духовной поддержки. Духовной поддержки. Это же поддержка иногда решающая. Решающая в процессе профилактики заболевания. Как можно человека отстранить от Бога? Как можно, так сказать, вот здесь поставить какое-то препятствие? Да ни в коем случае этого нельзя делать. Поэтому, конечно, храмы будут работать. И они всегда работали во время эпидемий. И целые города спасались колокольными звонами. Когда, так сказать, вот да, в храмах хороший колокольный звон, то вокруг этого храма люди не болели. Не болели. Поэтому понятно совершенно, что вот сейчас, так сказать, православный человек должен вести совершенно спокойный, нормальный образ жизни во время поста. Так, как положено. Так, как положено. Весна. Весна, конечно. Тут, так сказать, витаминоз, так сказать, и прочее такое. Надо это учитывать для пожилого человека. У пожилого человека наверняка есть несколько болезней. Уже, ну, мы говорили об этом, что без болезни нельзя. Да это нормальное явление. Болезнь – это нормальное явление жизни. Вот. У любого человека, любого возраста. Тем более в пожилом возрасте. Поэтому понятно совершенно, что, так сказать, вот нам досконально пост соблюдать. Да? Вот, да в любой религии возьмите, и ислам, и христианство. Да? Если человек болен, ему попускается пост. Пищевой пост, то есть телесный пост попускается. Но усиливается, наоборот, пост душевный и пост духовный. Все, и все становится, так сказать, вот в совершенно нормальном, так сказать, виде. Поэтому, конечно, вот я думаю, что никакой паники быть не должно. А чего, собственно говоря, тут паниковать-то? Забота, если мы во время поста увеличим заботу о своих близких, так это же то, что надо, это как раз полностью соответствует посту-то. Поэтому здесь я считаю, что однозначно, так сказать, православные люди находятся в совершенно спокойном, уравновешенном, и никакой тут, так сказать, паники быть не должно. Мне так кажется.
Отец Сергей. Позвольте возразить вам.
Ну, пожалуйста, пожалуйста,
Васильевич. Да. Я интересно. Вот интересную вещь вы сказали. Вот, вы ссылаетесь на историю, что люди уходили в леса и там выживали. Но мы же не можем сейчас все уйти в леса и выживать. Я утрирую, конечно, но тем не менее. И очень сомневаюсь, чтобы колокольный звон изгонял возбудителя заболеваний и предотвращал развитие эпидемии. Вот интересные моменты, связанные с опытом опять китайцев, как родоначальников всего этого дела. Они вывели несколько таких очень важных защитных моментов, которые целесообразно использовать у нас. Они впервые об этом поговорили. Понятно, что в первую очередь это карантин. Карантин – это универсальная мера борьбы с любой эпидемией, с любой пандемией. Если я правильно произнесу, это каранты, итальянское слово, я итальянское не знаю, 40 дней, в дословный перевод. Карантин 40-дневный.
То есть, Артур Васильевич, вот эти вот примитивные меры, да, примитивные, которые говорят о том, что мы закрываем детские садики, школы, в том числе университеты.
Кстати, это 14 дней.
Ну, это пока
сейчас, сейчас, да, сейчас, кстати, уже это известно, известно, что пунктов, задержка, да? До 30 дней,
да,
может быть.
Карантинных мер.
Карантинных дней, да. Да. И я продолжаю, что еще китайцы сделали. Во-первых, они построили очень быстро достаточно много госпиталей, там по 10 тысяч коек. За 10 дней они строили. За 10 дней. Дальше. Они субсидировали 15 миллиардов долларов на доплату медицинским работникам. Понимаете, как они оценивали их, то есть, вклад в борьбу с этим. И еще очень важный момент – они всячески пресекали панику среди населения. Ну, китайцы очень организованные люди, очень дисциплинированные, в отличие от нас, к сожалению. Мы такой дисциплиной и организованностью не обладаем.
Не
вот, конечно, не отличаемся. Вот. Дальше. Что они еще сделали?
А маски вот показывают.
Да.
Везде, везде маски, маски,
маски
сейчас.
Маски. А, китайцы сразу сказали о том, что маска целесообразна заболевшему человеку. Но мы постулируем, что и здоровому тоже не повредит, но сейчас, опять же, проблема с масками. Вот в целом это, конечно, помогло. Главное, вот организованность населения, организованность властей, вот совокупность этих двух механизмов и позволили свести теперь уже постепенно к минимуму. Пожалуйста, вот в Ухане в разгар эпидемии заболевало по 1500 в день человек. Сейчас 12-15.
На убыль идет. Вы видите, убыль. Мне еще тогда за кадром говорили о том, что будет всплеск, а потом все равно пойдет падение.
Потом может быть и второй подъем, поэтому тоже так не исключается.
Вирус может мутировать. Да, не у них такие особенности вот этой серии РНК-содержащих вирусов, они могут мутировать. Поэтому могут повторное что-то случиться.
Но... Вот мы говорили, упоминали об иммунной системе, отец Сергий, да, мы вот говорим о каких-то вот превентивных мерах. Ну, хотелось бы вас послушать.
Ну, во-первых, да, вот превентивные меры – это прежде всего меры духовного порядка. Ну, вот медицина, она, Артур Васильевич, вообще говоря, уже, так сказать, вот, да, колокольные звоны взяла на вооружение. И сейчас, так сказать, терапия колокольными звонами, она очень широко применяется. Поэтому, так сказать, вот я бы, так сказать, о колокольных звонах больше так резко не высказывался.
Психосоматика.
Да, так это и есть психосоматика. А что?
А в инфекциях? А здесь инфекция.
Ну и что? Нет, Артур Васильевич. А почему не все заболевают гриппом? Почему не 100%? Психосоматический эффект, то есть, так сказать, доля психологии здесь, да, она так же значительна, как при любом другом заболевании. Поэтому понятно совершенно, что, так сказать, вот да, иммунная система иммунной системы, но психическое состояние человека, духовное, душевное состояние, да, это компонент иммунной системы. Это компонент защитный. Поэтому на это, конечно, мы прежде всего обращаем внимание. Потому что вот я прочитал очень интересную, так сказать, вот вещь, да, сегодня буквально такую фразу, что тот, кто, так сказать, вот не учитывает веру человека, которая точно оказывает действие на болезни, совершает не только, так сказать, вот, да, врачебную ошибку, а совершает врачебное преступление. То есть, если, так сказать, вот да, это не учитывать, врач должен обязательно это учитывать. Это понятно совершенно. Поэтому, конечно, так сказать, вот та же болезнь на фоне, так сказать, спокойного душевного состояния, да, это совсем другая болезнь. Вот. Конечно, так сказать, и в пределах, так сказать, вот храма сейчас тоже есть превентивные такие меры. Вот эти меры сейчас, так сказать, вот, ну, как бы они еще пока проходят такой организационный период, да. Но это понятно, в принципе, это понятно. Если ты заболел, да, вот, ну, не выходи из дома, не выходи, вызови врача, помолись, так сказать. Ну, как полагается, у нас так полагается. Сначала, так сказать, вот помолиться, да, или вызвать, так сказать, вот священника, если действительно очень плохо, да, помолиться и вызвать врача. И тут, так сказать, вот даже такого разговора, собственно, в принципе, и нет, да. То есть, ходить, так сказать, больному человеку в храм, ну, совершенно нет никакого смысла. Это ведь не врачебница духовная, а не телесная врачебница. Поэтому заболел телесно, ну, значит, обратись к врачу. Это все понятно совершенно. Поэтому, конечно, так сказать, вот те меры, которые сейчас вырабатываются, вот, они, так сказать, будут наверняка приняты, но они будут касаться чисто внешней стороны. Они ни в коем случае не должны затрагивать, так сказать, вот таинств церкви, да. Безусловно, эти таинства все будут соблюдаться, все это, так сказать, понятно совершенно. То есть другое дело, что человек, лишать человека свободы, например, да, вот свободу, вот ему хочется поцеловать икону, да ради бога, ну, свобода, так сказать, его волеизъявление. Хочет ей поклониться, ну, пускай поклонится, так сказать, вот, да, все понятно, да. Хочет руку поцеловать священнику, ну, пусть, ну, как можно это запретить? Вот запретить это нельзя. Другое дело, что, так сказать, вот, да, ну, какой-то, так сказать, рекомендации какие-то можно давать, да. И, ну, так сказать, лучше вот так делать, лучше вот так делать, но запретить что-то в этом отношении, ну, никто же не может. Человек, он, так сказать, вот, свободен, тем более перед Богом. Он свободен вообще-то, кстати, вот да, здесь. То есть его это общение ведь не со священником, это общение с Богом. И как, в какой форме оно будет проходить, так сказать, это вообще дело каждого человека. Каждого человека. Поэтому, конечно, вот эти все, так сказать, вот меры такого превентивного характера, они, конечно, должны касаться и духовных вещей. То есть, конечно, сейчас желательно ограничить поступление вот всей этой, так сказать, да, информации, отрицательной информации, такой тяжелой информации. Вот, да? То есть человек, пока ты здоров, пока ты чувствуешь себя, так сказать, вот совершенно нормально, сейчас надо, пожалуйста, исходить в церковь, исповедоваться, причаститься, собороваться. Ну, если, так сказать, тебе предстоит поболеть, ну что ж, ну поболеем. А чего? Нам, видимо, полезно будет немножко поболеть, ничего страшного не будет в этом. Другое дело, что, конечно, так сказать, вот сейчас еще весна, не столько это болезнь, бог с ней, с этим коронавирусом, да, ну, каждый год чем-то болеют люди, каждый год гриппуют, вот, ОРВИ каждый год случается, это естественно все, да, просто весна вот сейчас. Весна такой период, когда, так сказать, действительно иммунная система еще снижается, еще, так сказать, вот становится. Но, так сказать, у нас есть совершенно определенные средства для того, чтобы ее поддержать, эту систему. Для того, чтобы ее усилить. Несколько средств уже Артур Васильевич назвал. Да? Это ежедневная обязательная прогулка. Обязательно. 40 минут, час пожилой человек должен гулять. Не бегать по улицам там, за продуктами, да? А именно гулять, отдыхая.
Поездка на рынок в общественном транспорте рано
утром. Ни в коем случае.
Категорически нет.
Вот я почему и говорю, ну, поймите совесть, родственники, ну, дети, ну, вспомните о своих бабушках и дедушках, ну, привезите им все, что надо, и поговорите с ними, и утешьте их, так сказать, хорошо их настройте. Вот что сейчас нужно, а не гонять, так сказать, вот стариков по этим самым, по магазинам и рынкам. Вот, вот это нужно, конечно. Ну, конечно, надо думать о, так сказать, питании. Питание, безусловно, это один из важных моментов, вот, тем более весной. Вот. Понятно совершенно, что иммунную систему надо, так сказать, укреплять и через питание. Но вот, может быть, Артур Васильевич еще что-то, так сказать, вот, скажет в этом отношении. Как все-таки нам поддержать эту систему, немножко ее так подстимулировать?
Отвечу, но сначала
утренняя гимнастика.
Ой, утренняя гимнастика, да, спорно.
Да, да,
это
да.
Примерно так же эффективно, как колокольный звон.
Он действительно эффективен.
Я немножко хотел о другом сказать. Вот, наверное, зрителям будет не безинтересно, почему мы в такой паре светский человек и священник. Вот компонент любой инфекции, будь то вирус, состоит из двух основополагающих взаимодействующих частей. Первая часть – это инфекция, это воспаление, это заболевание. Это прерогатива инфекциониста, эпидемиолога. Но есть и вторая часть, то, что отец Сергий нам сейчас очень убедительно рассказал, это отношение человека к ситуации. Ни президент, ни Роспотребнадзор, ни министр здравоохранения, никто ничего не поможет, если человек не найдет в себе силы и правильно будет ориентироваться в указанной ситуации. Китайцы, пример, организованная нация. Спад идет коронавируса. Вот. Я не думаю, что мы очень организованы в отношении. Мы еще не испытали на себе нынешнее поколение действительно эпидемических таких всплесков. Но вот этот момент, конечно, необходимо учитывать. И возвращаясь к китайскому опыту, выброс всяких фейковых информационных сюжетов у них наказывается вплоть до уголовной. Вот так они. Поэтому тут у нас, может быть, средства массовой информации где-то гипертрофируют ситуацию. Изгущают краски, и тем самым они повышают дистресс-синдром у людей. То есть негативные проявления вот этого всего. Как только дистресс появляется, тут и психосоматика будет, и все что угодно проявится.
Но и это ухудшит. Если человек поверит, что он заболеет, он в конце концов заболеет.
Ну, заболеет он. Ну, значит,
что тут еще?
Теперешняя медицина в состоянии.
Сидеть и ждать болезни.
Да, в состоянии помочь человека. Да, конечно, нет. Можно ли повысить иммунную систему? Конечно, в арсенале теперешних иммунологов, аллергологов существует огромное количество фармакологических препаратов, весьма эффективно действующих на иммунную систему. Но вот что-то рекомендовать вот из классической фармакологии я не берусь.
Почему? Вы же профессор.
Я профессор, но я, во-первых, не лечащий врач. Это раз. Во-вторых, рекомендовать может только иммунолог. Но достаточно провести, все же сейчас акцент сделан на тест-системы, выявляющие этот вирус, но не иммунологический статус. Как бы не до него теперь. Вот у китайцев один анализ примерно стоит около 4000 рублей. Вот представляете, сейчас у нас, по-моему, вот по вчерашним данным Роспотребнадзора, около 250 тысяч уже использовали таких систем. Представляете, это же почти полмиллиарда рублей стоимостью. Поэтому надо, наверное, довольствоваться классическими препаратами, которые повышают наш общий тонус организма. Это классические адаптогены, начиная с настойки женьшеня, предположим, элеутерокока, золотой корень, пожалуйста, можно какие-то любые настойки, отвары, брусники, допустим, клюквы, да та же традиционная квашеная капуста, которая будет использоваться вот по другому совершенно.
Квашеная капуста,
содержащая большое количество витамина. Традиционно это закуска любителей выпить.
Ну, мы сегодня о них не говорим.
Нет, мы о них не говорим, но мы другое находим эффективное средство. Почему на Руси на протяжении многих веков это
Бочками заготавливали. Садились за общий стол женщины,
пора бочки открывать. Почему бы и нет? Свежий воздух, прогулки, рациональное питание. Ну, в конце концов, поливитамины, которые еще в аптеках есть. Я не думаю, останутся, потому что они не пользуются такой популярностью.
Но человек никогда не кушал ничего подобного, да, не пил там, не употреблял. Вот он сейчас послушает нас, возьмет, холодильник откроет и разом все начнет. Поскорее. Знаете, как наша? Чем побольше, тем получше.
Нет, конечно, все в разумных пределах должно быть.
Как в разумных? Что значит в разумных?
Сейчас скажу.
Сейчас,
отец
Сергей,
да. Я он любитель всего этого дела, значит, вот этих природных всяких, знаете, таких, так сказать, вот средств. Вот, понятно совершенно. Но то, что мы не рекомендуем лекарства, это совершенно правильно. Потому что нельзя лечить болезнь, можно лечить больного. А как человек, так сказать, вот его состояние, мы сейчас вот по телевизору, да, мы определить не в состоянии совершенно, мы можем дать только общие рекомендации, такого общеукрепляющего такого характера. Вот все. Индивидуально каждому это должен решать лечащий врач, да, если, так сказать, вот по рекомендациям и так далее, и так далее. То есть это чисто индивидуальные вещи. Но есть вещи общие. Есть вещи общие, которые, вообще говоря, весной, ну, просто нужно. А пожилому человеку нужно еще больше. Нужно. Потому что понятно совершенно, что вот наша иммунная система в этом возрасте, она уже слаба, ее надо как-то немножко укрепить, да. Надо как-то, так сказать, вот сделать ее, ну, хоть чуть-чуть устойчивее, потому что встреча с вирусом может состояться, никто нам не гарантирует. Да. Вот. Поэтому, конечно, вот в этом отношении... Вот, например, так сказать, те же самые простые рекомендации. Да. Лук, чеснок? Да, пожалуйста. Пожалуйста, каждый день. Пожалуйста, употребляйте в пищу. Значит, вот, пожалуйста, это замечательная профилактика, так сказать, вот различных заболеваний. В том числе ОРВИ, в том числе и вируса. То есть это, так сказать, вот замечательное укрепление, так сказать, вот иммунной системы. Да. Вот. Зелень, которая есть сейчас. Достаточно доступно. Фрукты, которые есть. Ну и, конечно, конечно, надо вспомнить. Ведь у нас богатейшая, богатейшая аптека, народная аптека. Еще со времен Петра I, когда он выращивал, так сказать, вот аптекарские огороды. Вот он высаживал, да, огромное количество всяких вариантов. И вот из этих-то вариантов как раз мы можем выбрать самое необходимое. Ну, во-первых, действительно уже прозвучало, да, это ягоды. Ярко-красные ягоды. Брусника, клюква. То есть это замечательно. Это замечательно. И квашеная капуста. Ну, злоупотреблять квашеной капустой вообще-то не надо. Тут есть, так сказать, вот одно но. Во-первых, это нагрузка на почки. Поэтому людям, у которых почки, так сказать, вот, ну, не совсем, так скажем, здоровые, да, но квашеную капусту лучше, так сказать, минимизировать, так скажем, ее, да. Но вообще полагается три раза, так сказать, вот в неделю, да, есть квашеную капусту. Это всегда было спасением в России. Это всегда спасало, так сказать, колодников спасало, заключенных в тюрьмах спасало, да. Ну вот, причем приготовить ее, да, пожалуйста, сейчас капуста еще есть. 5 дней, пожалуйста, у вас будет, так сказать, запас этой квашеной капусты. Вот, все, это очень просто. Это вилок капусты и, так сказать, щепотка соли. Ну, все. То есть это все, так сказать, вот очень быстро, все можно приготовить.
Морковочки
прекрасно, да. Морковь, кстати. Морковь – прекрасное профилактическое средство, да, укрепляющее иммунную систему. То есть это все, так сказать, вот эти вещи самые простые, самые простые, самые, так сказать, реальные. Ну и, конечно, охрам, оладан. Вы почитайте, сколько у него положительных влияний на человека. Это замечательно совершенно. Поэтому сходить, так сказать, вот в церковь, да, подышать этим воздухом, помолиться, создать вот этот энергетический, так сказать, вот такой духовный, так сказать, баланс, да, это прекрасно совершенно. Вот. Я думаю, что это просто необходимо. И вот если мы так будем, так сказать, спокойно совершенно, спокойно, без всякой паники. Ну, нету оснований для паники. Ну, однозначно совершенно. Понимаете, как? И если мы еще будем употреблять, так сказать, вот антиоксиданты, да, бруснику, клюкву, да, вот это будет вообще замечательно.
У нас, кстати,
да. Вот я, кстати, сегодня приготовил, ну, буквально час. Буквально час. Я приготовил, так сказать, вот, да.
Давайте я попробую.
Да, приготовил, так сказать, вот морс брусничный. Брусничный морс. Вот, совершенно замечательная вещь. Брусника сейчас в магазинах есть, да кто запас ее с осени, это вообще, но пора вообще осенние, это уже запасы свои открывать, чего это вы, вот, и я думаю, что вот, так сказать, вот, да, часовая подготовка такая, замечательного вот этого препарата, вот, и если мы ее, так сказать, за здоровье наших слушателей, ну-ка, как оно, а?
Вот элемент профилактики.
Вот. Уже, да, профилактику в прямом эфире начали,
конечно,
практически.
В прямом эфире, да.
Конечно, конечно. Вот это прекрасная вещь. Клюква, она еще, так сказать, более такая
насыщенная.
Да. Вот. Но брусника совершенно замечательная вещь.
Замечательная. Вот. За ней начать, Сергей, вы ее собирали сами?
Ну вот нет. Это с севера мне. Все-таки я уже с севера уехал. Там
понятно.
Я клюкву, я там собирал. Ну, вот, а бруснику мне все-таки прислали по старой памяти.
Кстати, вот. В магазинах действительно
на
все
развес,
есть.
На развес,
конечно.
Брусника, клюква на развес.
И даже чеснок. Опять, да, были фейковые взбросы, что нет. Гречу всю распродавали, всю, ну, туалетную, это... бумагу распродавали, да, и чеснока нет. Сегодня заходил в Мегамарт, все это на месте.
Да,
в
все
большом
есть.
Количестве.
И это клюква, понятно. 20 рублей килограмм. Конечно. Из килограмма можно, вообще-то говоря, такое приличное количество морса сделать. Вот, да ради бога, пожалуйста. То есть вот эти вот простые вещи, они вполне естественны. И самое главное – это спокойствие, равновесие, душевное спокойствие. Поменьше смотреть этот телевизор, поменьше слушать всяких вот этих вот передач, так сказать, вот, да, фейковых действительно. Вот, побольше сосредоточиться на своем, так сказать, душевном состоянии. Вот, сходить в церковь, исповедоваться, причаститься, собороваться и спокойно ждать воскресения Христова.
И еще маленький нюанс. Сейчас распространяется информация о том, что айфоны можно будет использовать для того, чтобы, будучи дома, просматривать картины музеев, основных музеев мира. Соединенные Штаты Америки, Метрополитен музей, многие другие музеи, немецкие, итальянские, французские.
Классическую музыку слушать, оперы слушать.
Да, все это доступно бесплатно, поэтому люди, зайдя в эти сайты, получат информацию. Мы никогда, предположим, Метрополитен опера не бывали, возможно, не побываем, а посмотрим и увидим удаленно, конечно, вот. На следующей неделе какой-то спектакль будут транслировать. Поэтому вот видите, людям, даже будучи как бы в изоляции определенной, иметь возможность творчески отдыхать.
Артур Васильевич, поправьте меня, если не прав, и вы говорите о том, чтобы человек не падал духом.
Конечно, об этом и речь.
Конечно.
Отец Сергей.
Самое главное.
Отец Сергей.
Самое главное. У нас нет для этого никаких оснований.
На протяжении нашего часа только об этом и говорит.
Да. Не падать духом. Да. Да. Спасибо вам огромное. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, спасибо вам за внимание. Ну, к сожалению, наше время опять так вот незаметно пролетело. Будем заканчивать. Оставайтесь на Первом народном православном.